хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы вернемся да ацэнкі сталінскай эпохі, у тым ліку сталінскага правасуддзя. Спачатку пра сённяшні вопыт. Скульптару Геніку Лойку не ўдалося ў менскім гарадскім судзе аспрэчыць сваё пакаранне арыштам за пікет у падтрымку роднай мовы. Як і на ранейшым судзе, і сёння не ўдалося дабіцца вядзення працэсу па-беларуску.
Геннадзь Лойка адразу, як пачалося паседжанне, хадайнічаў, каб яно вялося па-беларуску. Аднак суддзя Аляксей Бычко хадайніцтва адхіліў, спаслаўшыся на артыкул 2.11 працэсуальна-выканаўчага кодэксу. Аднак паводле гэтай працэсуальнай нормы адміністрацыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь вядзецца на беларускай або расейскай мове. Адвакатка звярнула ўвагу на шматлікія парушэнні падчас папярэдняга працэсу. Суддзя Лапо не дазваляла размаўляць па-беларуску, перабівала адваката, не высветліла ўсе акалічнасці справы. Лойка ж не меў адміністрацыйных спагнанняў, ён бацька трох дзяцей. Пакаранне паводле гэтага артыкула прадугледжвае папярэджанне і штраф, аднак суддзя пакарала Лойку арыштам. Адвакатка лічыць прысуд за дужа жорсткім. Суддзя Бычко не прыняў да ўвагі аргументы пазоўнікаў і пакінуў скаргу Лойкі без задавальнення. Радыё Свабода папрасіла спадара Лойку пракаментаваць рашэнне суду.
Абсалютна несправядлівае. Сапраўды, невядома, дзе знайсці праўду. Я ведаў, што мне падказалі, што будзе вот такі вырак.
Суддзя Бычко быў настроены сувора. Падчас працэсу з залі суду выдаліў спадарыню Манько, якая запратэставала супраць таго, каб усё вялося па-расейску. А пазней і сястру Геннадзя Лойкі Валянціну за зусім бяскрыўднае пытанне з месца. Аднак, калі яму трапляліся ў паперах беларускія словы, вымаўляў ён іх выдатна, без акцэнту і лішняй напругі. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў з нагоды працэсу Геннадзя Лойкі ўжо напісаў сваю скаргу.
Я ўжо напісаў вялікую скаргу кіраўніку суда на конт першага прысуду, чакаю адказ. Там наогул было такі факт, што забаранілі адваката па-беларуску гаварыць. А гэта з'яўляецца адміністрацыйным парушэннем. Ёсць такі артыкул, які крае тых, хто абмяжоўвае дзяржаўную мову.
Олег Трусаў лічыць, што ў тым, што адбываецца, вінавата і грамадства.
І хай бы хаця б 100 чалавек напісала свае пратэсты на імя Верховнага суда. Я ўпэўнены, што сітуацыя была б намнога іншай. А людзі слухаюць і кажуць маўчаць. А ты бы пісаць, і кожнаму павінны на дзяржаўнай беларускай мове даць адказ. Таму я раю ўсім слухачам свабоды, ну і не толькі слухаць, але часам і пісаць.
Геннік Лойка, хоць і не спадзяецца на справядлівасць, але ўсё ж будзе падаваць скаргі ў вышэйшыя судовыя інстанцыі.
Ну, а віцебскі актывіст Сергей Каваленко не знайшоў падтрымкі ў ААН. Камітэт правоў чалавека гэтай арганізацыі адмовіў віцебскаму актывісту ў прызнанні парушэння яго грамадзянскіх і палітычных правоў. Каваленко паскардзіўся ў ААН у сувязі з яго вядомым выпадкам, калі за вывешванне нацыянальнага сцяга на навагодній ёлцы ў Віцебску яго асудзілі за злоснае хуліганства. Каваленко сцвярджаў, што суд адмовіў яму ў тым, каб выклікаць сведкаў, чым былі парушаныя ягоныя правы. Аднак камітэт ААН вырашыў, што прадстаўленыя судовыя матэрыялы не даюць падставаў лічыць правы актывіста парушанымі падчас судовага разбору. Апрача таго, камітэт ААН прызнаў, што актывіст вывешваў сцяг на ёлцы, каб выказаць свае палітычныя перакананні. Але свабода выказваць свае думкі можа мець абмежаванні, неабходныя для забеспячэння грамадскага парадку. Так гаворыцца ў рашэнні камітэту правоў чалавека ААН.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
60 гадоў таму памёр Йосіф Сталін. Скончылася эпоха бацькі народаў, смерць якога многія аплаквалі з унутранай палёгкай. Мільёны савецкіх людзей мелі магчымасць зведаць на сваім лёсе і лёсе блізкіх, што знаходжанне пры ўладзе гэтага чалавека было часам тэрору, масавых расстрэлаў, жорсткай калектывізацыі і самай жудаснай вайны ў гісторыі. Шырокай касой сталінскія рэпрэсіі прайшлі і па беларусах. Помнікі крыжы ахвярам рэпрэсій у Курапатах і іншых месцах сталі грамадскай справай. На официальном уровне сталинизм у Беларуси особливо не осуждался, а недавно под Минском, как туристический маршрут, возникла и линия Сталина. Вот что почул наш корреспондент от мясовых жихара звездки Горошки.
Тут Сталина не было, тогда и этой линии. А это вопо, теперь зарабили.
Льготы ж были.
Льготы были.
А никаких боев серьезных?
Ничего тут не было. Только одного немца забили. Там с горки была лишь проселочная ж дороги, не этая. Их было у доча два. Все. А они немцы обошли со стороны Лошан. И все тут тогда тихо было.
Было два советских солдата в доте?
Да. Но они немцы одного, они ехали сюда на мотоцикле, там под мостиком. Его забили. И тогда после непохованных немец там был почти на месте.
Слушайте, а как вы ставитесь до Иосифа Сталина?
А как я не ставлюсь? Они были почти два брата Гитлер-Сталин. Кому Гитлер своих там давил и хотел захватить, а тут это своих давил. Капуча мид, считаю, каждого придушил.
Відэападарожжа на лінію Сталіна вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. І сёння ж 5 сакавіка у дзень смерці Сталіна мы завяршаем публікацыю на нашым сайце сакрэтных архіваў КДБ. На працягу двух месяцаў кожны дзень мы выставлялі ў інтэрнэт 1000 лёсаў нашых землякоў, што былі рэпрэсаваныя ў савецкія часы паводле палітычных артыкулаў. Агулам гэта больш за 60 тысячаў біяграмаў. Абсалютная большасць рэпрэсаваных вяскоўцы, сяляне, калгаснікі. Пераважаюць у спісах мужчыны, але нямала было таксама і жанчын, а таксама падлеткаў. Пасля слоўя Сергея Дубаўца да серыі «Свабоды. Картатэка Сталіна» знойдзіце на нашым сайце, а зараз яшчэ адно апошняе імя. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Мароз Іван Іванавіч нарадзіўся ў 1900-м у вёсцы Лінкаўшчына Браслаўскага раёну Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка на хутары Загор'я Браслаўскага раёну. Асуджаны 26 лютага 1941 за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 76 крымінальнага кодэксу. У канцы чэрвеня 1941 пры этапаванні з горада Глыбокае ў горад Віцебск самачынна расстраляны работнікамі турмы. Рэабілітаваны 22 верасня 1992 году. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Гісторыкі падлічылі, што ў гады вялікага тэрору з 1936 па 1938 гады ў СССР расстрэльвалі 1600 чалавек за суткі альбо аднаго чалавека за хвіліну. Ацэньваецца, што праз гулаг прайшлі 14 мільёнаў чалавек.
Много было и хорошего сделано, и много плохого. Это человек истории. Конечно, человеческие жизни уничтожены, это большая потеря. Забыть нельзя. То же самое, что было и сейчас продолжается. Если слово не так сказал, так можешь и загреметь.
Все это, конечно, интересная история, вот, но не знаю, каждый должен свое получить по заслугам. То, что заработал. Бог все видит, все его прегрешения.
Однозначно к Сталину нельзя относиться. С именем Сталина и война была выиграна, хотя и людей много положили. У меня лично в доме ушло на фронт 4 человека. Отец, 2 дяди и дед. И никто не вернулся. Это одиозная личность. Ставить какие-то памятники это, наверное, ни к чему.
Против. Потому что много народа уничтожил.
Вековечить, ну и так, что на помойку выкидывать не стоит. Я так считаю. В Америке все президенты, там есть аллея. Плохие или хорошие был. Да так и у нас. Что есть, то можно и оставить, а уже делать там что-то другое, это лишнее.
Я отношусь отрицательно. Прадедушка мой погиб в репрессиях при Сталине.
Отрицательно, потому что это диктатор был, много погибло из-за репрессий.
И мне это не нравится. Меня мой прадед был раскулачен, попал в штрафбат.
Очень плохо отношусь. Почему? Потому что слышали о его зверствах и во время войны, и до того.
Нас учили в школе одному, теперь мы узнаем другое. Вот сегодня, кстати, его день смерти. Памятник сильно жирный для него будет. Репрессии, столько смертей, столько невинных людей. И невинные люди в ГУЛАГах сгнили. Мой дед тоже был сослан на 25 лет в Сибирь. У него было 3 лошади, 5 коров. Работал, давал зарабатывать другим.
Знаете, я не очень знаю его биографию, поэтому такого мнения составить даже не могу. Знаю, что такой был, но подробности его биографии не в курсе.
Строго, отрицательно. Ну, во-первых, он был атеистом и не уважал права и свободы человека.
Гамельчуки отказывали на питання, як яны ставяцца да спробаў абяліць імя Сталіна і ушанаваць ягоную памяць. І праз хвіліну размова з чалавекам, які ўдзельнічаў у дэмантажы помніка Сталіна ў Менску. З вамі Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу скульптара Геніка Лойкі, якога за пікет у абарону роднай мовы пакаралі арыштам. У Беларусі і свеце згадваюць гадавіну смерці Сталіна і вяртаюцца да ацэнкі яго культу і ўспамінаюць ахвяраў яго тэрору. У нашай праграме размова з 96-гадовым Васілём Шарапавым, які кіраваў дэмантажом помніка Сталіна ў Менску. Нямецкі палітык Ута Цап, якая адчольвала працоўную групу ў справах Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, пакідае сваю пасаду. Тэрмін следства па справе Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, працягнуты. Ён па-ранейшаму знаходзіцца ў СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу памёр выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч. Васіль Шарапаў стаў сведкам самых значных палітычных працэсаў 20-га стагоддзя. Нарадзіўся ён, як кажуць, яшчэ пры цары. Пасля былі Халхін-гол і франты другой усясветнай, раненне і страта нагі. У мірны час 1,5 гадоў кіраваў менскім гарвыканкамам, а да канца 80-х быў міністрам будаўніцтва і эксплуатацыі аўтамабільных дарог. Васілю Івановичу давялося ўдзельнічаць у эпахальнай падзеі, афармляць расчлянёны помнік правадыру ўсіх народаў, зрынуцца з п'едэсталу ў Менску ў 61-м. Пра сваю датычнасць да развянчання культу асобы Сталіна, сведка тых падзеяў 96-гадовы Васіль Шарапаў расказаў Ігару Карнею.
Василий Иванович, помник Сталина урочисто открытый в Менску 21 вересня 1952 года. Вы могли себе уявить, что праз некий час доведется контролировать демонтаж 10-метровой скульптуры?
Пришел Карков, стремщик, скульптура была выполнена. Только ее отсасывали на разных совещаниях. Я попал на совещание «Разгур». Минск-проект. Там была установлена фигура. Лично был человек 30 художников, архитекторов. В конечном итоге Азгу отстоял свою идею и утвердили.
А памятайте сам день 5 декабря 1953 года?
Значит, страха не было. Когда утром объявили, он расстал, что в 11 начал собираться народ. На 2000, по-видимому, 50-60. Как вели себя по-разному. Ну, были плакальщики. Одни радовались, много было людей, раненых, я имею в виду, не на войне, а раненых в жизни. Возвращались, которые все лагерей.
20-й съезд развенчал культ особы, але до початку 60-х Сталин все еще возвышался над Менском. Чому от слова до справы процедура растягнулась на 5-годку?
Я был на этом. Съезд принял решение вынести останки и похоронить на площади. Ночью перед захоронением. Приехали с съезда. Прошло, по-видимому, дней 10. Позвонил Мазеру, первый секретарь ЦК. Завтра будут разбирать памятник Сталину. К этой работе не прикасайся. Будут делать военные. Но как будет организовано, как будет проходить, надо понаблюдать самому. И я, собственно говоря, со стороны видел, как взрывали памятник, чинили фигуру на части и даже украли 2 пуговицы.
Кажу, что настолько мощная была конструкция, что ледь не танками довелось вырывать земли.
Это правда. Фундамент был очень сильный. Могут даже назвать прорабом, кто строил такой мир. Антончик, потом был начальником коммунального хозяйства горисполкома. Да, на век адресованный. Взрывали, танк ничего не сделали. Народ на площадь не пустили. Вечером начали, но когда свинили фигуру, ноги вырывали. Утром народ пошел, но охрана была оцеплена на площадь.
А каким чином транспортовали помник и где он был схованный от народа?
Ну, разрезанный. Уложили в ящики, запаковали и написали, какие там детали. Был трест благоустройства. Миченбаум, управляющий. Вот я его вызвал, прими, чтобы никто не прикасался. И весь разговор. Хозяйство было на улице Короля для автотранспорта. Был сарай, закрыто все на замки.
Помню, к Сталину прибрали, а еще заставался проспект его имя.
Проспект тоже Хрущев, секретарь ЦК Республик. Позвали, сказали Мазеру не только памятники, где были художественные картины, все потихоньку, все там. Хрущев после пленума даже рассмотрел на политбюро и было постановление под личную ответственность секретаря ЦК. ЦК в Республике Бельцова принимал решение, где что убрать.
А Максима, вы ведаете, что недалеко от Минску у музейно-забавляльный комплекс переутворенная так званая линия Сталина. И сярод иншага там есть помник Сталину.
Пусть стоит. Я считаю, этот памятник надо было поставить. Был в Ленинграде какому-то царю памятник, кто там стоял. Это как чучело. Так и это чучело могло быть.
Многие личат, что за террор, за изнищение миллионов людей не варто покидать навод пудела.
Сталина надо было, безусловно, немножко перышки. Я другое вам скажу. В 1953 году поехал в Сочи, в украинском санатории, и рядом в комнате жил помощник председателя Совета Министров. Им общались. Я рассказывал. В мае месяце Хрущев три раза приезжал в Киев, чтобы покопаться в архивах. Так что Хрущев, мы привыкли. Политбюро приняло решение. Умри, а сделай.
Политическая система, удосконаленная Сталиным, сама по себе страшная?
Страшная. Эта система нельзя. Это простить чего нельзя. Никому. Безусловно, жалко мне. Воевал даже за Сталина. Гранату в руки и вперед.
Колишній старшиня Менського гарвиконкому Василь Шарапов у спеціальних успомінах для Радіо Свобода згадав, як у Менську зник помнік Сталіна. І він згадав так само і свій відпочинок у відомому білоруському санаторії у Сочі. Білорусь він так і називається. Тепер про льос його керівництва. Його директор Георгій Саракашин по-ранейшому застається у СІЗА КДБ у Менську. Свояки можуть про його нешто довідатися тільки праз адвоката. Спаткання у листовці контактів з ним праз телефон не було ад моменту затримання з 21 снежня минулого году. Син Георгія Саракашина Константин стверджає, що батько ні у чим не виноватий.
Это не сдвинет ситуацию с мертвой точки, пока президенту не скажут иного, что Александр Григорьевич, тут все было в порядке, тут стройка шла отлично, с опережением. Иногда даже деньги не оплачены еще были, а уже было построено на эти деньги, потому что основная цель была у отца все это закончить, допустим, к лету, чтобы уже все было закончено, к Олимпиаде уже все было обкатано, чтобы все комплексы были на боевой готовности. Двигалось цветом. И это так бы и было. Приходит новый директор, начинает гробить санаторий.
Жонка зняволеного директора Лола Саракашина каже, что про затримання мужа ей поведомили по телефоне, после того, как муж приехал у Менск у командировку. Разом з ним затримали наместника Александра Кизима и подрядчика будовничей организации.
Полная тишина. Ничего. Свидания не дают. Ни свидания, ни телефонного звонка одного единственного хотя бы. Сейчас собираюсь написать первое письмо. Хочу отправить. Не знаю, когда дойдет. И до поездки вот там почему-то Корбута зам вены порезал себе дозоров. Ну с чего это вдруг? Вот что я могу подумать? Что-то странно. Ну надо же, зам порезал вены. А потом вдруг Корбут ни с того ни с сего пишет заявление на увольнение. Ну с чего?
Лола Саракашина згадала прозвішчы Дазорава і Корбута. Я нагадаю, што былы першы намеснік кіраўніка справ прэзідэнта Анатоль Дазораў быў звольнены яшчэ на пачатку году, а потым пайшоў адстаўку і кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут. На яго месца прызначаны Віктар Шэйман. Ну а кіраўніцтва сочынскага санаторыю Беларусь падазраюць у крадзяжы і злоўжыванні службовым становішчам. Пазней у экспертызе свабоды пра сённяшнія эканамічныя праблемы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму скарачаецца экспарт. У студзені экспарт тавару з Беларусі паменшыўся на 15% у параўнанні з студзенем мінулага году. У чым прычына дэфіцыту замежнагандлёвага балянсу? Якія гэта можа мець наступствы для эканомікі? Якія перспектывы павелічэння беларускага экспарту? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Смітер-Крук» і эксперт ліберальнага клубу Антон Болточка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Андрэй Чарнякевіч, дацэнт Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы, звольнены, як высветлілася, на асабістае ўказанне старшыні аблвыканкаму Сямёна Шапіры. Пасля гэтага дацэнт не мог уладкавацца ў горадні і з'ехаў у пошуках працы за мяжу. Яшчэ аднаму з аўтараў кнігі «Гродназнаўства» Вячаславу Шведу не працягваюць кантракт. Перадае Міхал Карневіч.
Калегі і сябры Андрэя Чарнякевіча распавялі, што за мяжой ён далей займаецца гісторыяй, праўда, кантактаваць з прэсай пакуль не хоча. Доктар гістарычных навук Вячаслаў Швед, таксама адзін з аўтараў кнігі «Гродназнаўства», даведаўся, што па заканчэнні кантракту больш не будзе ўзначальваць кафедру беларускай культуры і рэгіянальнага турызму ва ўніверсітэце імя Янкі Купалы. Загад падпісаў яшчэ былы рэктар Яўген Роба, якога, дарэчы, таксама нядаўна вызвалілі ад займаемай пасады.
Кантракт заканчваецца 26 сакавіка, і таму мне здымаюць. Мне афіцыйна паведамілі, што кантракт не працягваецца, з вами кантракт будзе прадоўжан на должнасць прафесара, если вы пройдзеце конкурс.
Спадар Швед кажа, што збіраецца праводзіць адкрытыя заняткі і ўдзельнічаць у конкурсе. Далей займаецца навукай, рыхтуе да выдання чарговую кнігу, гэтым разам пра паўстанцаў 1863 году. Паводле яго, з выхадам ягонай кнігі чытачы змогуць даведацца новыя імёны паўстанцаў, якія они николи не гучали.
И вот я знайшоў их. И самое цікавое, что можа кожны, ну, калі не другі, то третий командир отрада был або былы российский войсковец, або дзеючы войсковец, перабеглы да паўстанцаў. Но яны мясцовага паходжання, канешне, гэтыя ўсе афіцэры.
Астатнія аўтары «Гродназнаўства» Алесь Госцеў, Александр Дабрыян, Віталь Карнялюк, Светлана Морозова працягваюць працаваць на сваіх месцах. Вось што, да прыкладу, сказаў Віталь Карнялюк.
Я доктарскую пішу. У мяне беженства першай сусветнай вайны. Ці ўсё ў такому працэсе, поэтому я чалавек суверэнны. Спачатку зробім, потом скажам.
Алесь Госцеў кажа, што за працай ўжо паспеў забыцца пра той скандал, але вось зноў нагадалі.
Да, ну, тут мы вас Мы зараз займаемся музеем, это моя головная задача, его привести до ладу. Вот, музей истории педагогики следует. Ну, в основном мы занимаемся.
Книгу «Подручник Гродназнаўства» написали ведомые городинские историки и краязнаўцы. У ее 38 параграфах оповедается про тысячегодовую историю городу. Книга выдадена на доброй мелованной папере со шматликими колеровыми иллюстрациями, некоторые из яких публикуются упершиню. Авторы Олесь Госцеў, Александр Добрыян, Віталь Карнялюк, Светлана Морозова, Андрей Чарнякевич и Вячеслав Швед. Першапачаткова інфармацыя пра кнігу шырока падавалася ў мясцовых СМІ, ладзіліся прэзентацыі, але праз некаторы час аўтараў пачалі выклікаць на размовы з супрацоўнікамі рэктарату, а таксама КДБ. Кніга хутка разышлася, і знайсці яе цяпер у продажы практычна немагчыма.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У Магілёве памёр старшыня рэлігійнай юдэйскай грамады Навум Йофе. Абаронец мясцовых габрэйскіх могілак, адзін з ініцыятараў усталявання памятнага знаку ахвярам галакосту і даўні слухач радыё «Свабоды» адышоў сёння ўначы на 72-м годзе жыцця. Вянок памяці ад Андрэя Белагубава.
У Могильові Набума Абрамовича Йофи запомнять як адрадженця релігійного юдейського життя. На початку 90-х минулого стагоддя він голосно запотребував від влади, каб габреям вернули хоч один зацалілих у городі будинків синагог. У своїх успамінах Набум Абрамович зазначає, що вертання синагоги – це наказ небожчика батьки. Староста Могильовської синагоги Симон Лаштейн каже.
Він хотів, каб габрейська культура, яка має тут велику історію, мала протяг, він був першим з тих, хто кроме анекдотів про габрею почав розповідати про велику історію. Частяка на його поглядали як на такого дивноватого чоловіка. Ну що він там про гэта рупиться, саправды може з'їхати? Що сьогодні у Могильові є синагога, є габрейське життя. Таким чином повниться наша агульна білоруська культура. Ось у гэтым велика роля Наума Абрамовича.
Наум Йофе народився у Куйбышеві 6 вересня 1941 году. Туди тяжарний поспіла евакуюватися з Могильова ягоная маці з часткой сям'ї. Після війни Йофе вертається у Могильов. За школьних годов Наума Йофе знав могильовський журналіст Геннадь Судник.
Я пам'ятаю той час, ти йдеш по скверу і чуєш, як люди говорили на ідиш. І Наум був ярким представником цієї частки культури, цього характеру. Він викликав до себе безумовну повагу. Він завжди залишався євреєм, який опікується захованням пам'яті агульної. Знаки того, що завжди тут ми жили разом, у меморіальний дощ, у цьому нашому знакомітому камені пам'яті о гетто Могильовському. Таким руховиком цього завжди був, звісно, Наум.
Як згадував Наум Йофе, дом ягоних родичів стояв неподалік від того місця, де фашисти збиралися зробити вхід у гетто. Тепер тут пам'ятний знак у пам'ять про габреїв, ахвяров нацизму. Коли його залили фарби, Йофе запотребував від улади, каб факт опоганювання був розслідуваний, як має бути. Дожити, однак, до відновлення пошкодженого каменя з висіченими на їм долонями йому не вдалося. Могильовський скульптор Андрій Вірабйов, який зробив пам'ятний знак, каже.
Це був апантаний чоловік, вельми активний. Узявся він привести у порядок габрейські могилки. Це було безумно тяжко. Це було просто страшне місце. Завжди знайти людей, які дають гроші, вельми непросто. А він умів це робити. Навіть тільки те, що він обгородив гэтые могілки, зробила з могілка могілки, а не просто нейкий кавалак краєвіду, куди страшно було заходити.
До апошнього дня життя Наум Абрамович Йофе заставався відданим своїй справі. Поховають його 6 сакавіка на габрейських могілках, які він боронив від опоганювання.
З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Мінський городський суд відхилив касаційну скаргу скульптора Геніка Лойки, якого за пікет у оборону рідної мови покарали арештом. У Білорусі і світі згадують годовину смерті Сталіна і вертаються до оцінки його культу і вспоминають ахвяров його терору. У нашій програмі розмова з 96-годовим Василем Шараповим, який керував демонтажом помніка Сталіна у Мінську. Німецький політик Ута Цапф, яка очолювала працівну групу у справах Білорусі у парламентській асамблеї АБСЕ, покидає свою посаду. Термін слідства по справі Андрія Гайдукова, якого обвинувачують у здраді державі, протягнутий. Він по-ранішому знаходиться у СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу помер видатний білоруський історик Валентин Грицкевич.